Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 8 февраля. Программа «Баррикады» в форме круглого стола. Сегодня будем обсуждать то, что происходит в Донецке и Луганске. Из новостей вот что. Власти самопровозглашенной Донецкой республики представили согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом пишут сегодня, ссылаясь на Донецкое агентство новостей. Сегодня же заговорили о том, что убит командир батальона ДНР с позывным «Гизви». И... очень много, вот я сейчас специально посмотрел на ленту новостей, каждая, там, не знаю, вторая или третья новость, так или иначе, касается того, что происходит сейчас в Донецке или Луганске. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Андрей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций. Олег Владимирович, добрый вечер.
Здрасте.
Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. В общем, присоединяйтесь к этой беседе. Итак, что, собственно, происходит в Донбассе? О какой нормализации обстановки сейчас можно говорить, Андрей Манойло?
Ну, пока рано еще говорить о нормализации обстановки.
Ну, если план разработан, значит, есть что-то, что может так или иначе характеризовать ситуацию как из ряда вон выходящую. Мы же понимаем, три года уже почти.
Если план разработан, это означает, что предпринимают сейчас экстренные усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию, потому что она сейчас крайне динамична и нестабильна. Вот. И теракт, который сегодня произошел, и в результате которого погиб один из командиров донецкого сопротивления ГИВИ, вот, это тоже явный индикатор, который говорит о том, что там все довольно
сложно.
Чем
вы объясняете нестабильность обстановки?
Ну, там целый спектр причин, кстати говоря. Ну, в первую очередь, обострение ситуации вдоль линии разграничения связано с тем, что, безусловно, я все-таки думаю, что что-то происходит в Киеве, вот, и всю эту ораву... разного рода формирований, карательных батальонов, которые сконцентрированы вдоль границы с ДНР и ЛНР, необходимо чем-то занять. Поэтому они, собственно говоря, и эскалировали эту ситуацию.
Хорошо. И... то есть, грубо говоря, чтобы эти люди отвлеклись от Киева и были где-то заняты.
Да, и не пошли в Киев, устанавливали там свои порядки.
Это Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, Олег Бондаренко. А с вашей точки зрения, ну, во-первых, вы согласны с оценкой того, что там нестабильно сейчас?
Ну, знаете, тут сложно спорить с новостями, сложно спорить с видео, да, когда там взрываются постоянно какие-то ураганы, грады прилетают и так далее. Конечно, там не то, что там неспокойно, там идет война, ну, давайте называть вещи своими именами. И...
что-то особенное произошло сейчас, война там, ну, давайте уж говорить тогда своими...
С 31 января, когда Порошенко поехал к Ангеле Меркель, там начались полномасштабные боевые действия.
Чем это вызвано, с вашей
это
точки зрения?
Это вызвано тем, что Порошенко полетел в Берлин, ему единственный товар, который он может продавать, это урегулирование конфликта на Донбассе. Каждый раз, когда Порошенко совершает международные визиты, либо принимает в Киеве кого-то важного из международных гостей, на Донбассе идет обострение. Почему? Потому что ему нужно показывать, что у него идет война, и что он должен бороться, иначе денег ему никто не даст.
Это Олег Бондаренко и Игорь Шатров.
Согласен практически со всем ранее сказанным. Действительно, в Донбассе идет война, война обострилась в последние дни. Причина обострения, на мой взгляд, не только в Порошенко, в том, что Порошенко решил в очередной раз продать мир, да, или там продать войну, в данном случае это одно и то же, в Донбассе Западу. Связано это с тем, что сменился хозяин в Белом доме, связано это напрямую, потому что все-таки, как бы там ни было, как бы Европа не участвовала в этих процессах, все управлялось из Белого дома, непонятно, как будет развиваться дальше ситуация. Порошенко решил привлечь внимание к проблеме Украины, видно, что Америка будет не столько ею заниматься, сколько внутренними делами, но в данный момент в этот период нестабильности, активизировались националистические батальоны, потому что они некоторое время были отодвинуты в сторону, они не получили ведь своего куска пирога, и в этот период они решили напомнить уже не столько Западу, сколько Порошенко, что вообще-то и мы тут есть, имею в виду, и вот это ухудшает вообще ситуацию по сравнению с событиями нескольких месяцев назад.
Это Игорь Шатров, заместитель директора Национального института развития современной идеологии. Олег Бондаренко, вы несколько минут назад сказали, что ну, ему надо, чтобы там было активно, чтобы ему давали денег. Правильно?
Денег, чтобы показывать себя в качестве жертвы, жертвы российской агрессии.
771 пишет, но разве сепаратистам, он так это формулирует, не надо то же самое доказывать в Москве, чтобы она продолжала давать деньги?
Нет, абсолютно не надо, это совершенно ложные убеждения. Я сейчас не хочу спорить тут с коннотациями, для кого не сепаратисты, извините.
Ну, я поэтому сказал, Киева это его
пишете.
Оценка.
Если из Киева пишете, тогда да, для вас они сепаратисты. Если вы пишете из России,
но про то, что второй стороне надо кому-то что-то доказывать.
Никому ничего не надо доказывать ни Захарченко, ни Плотницкому, а они хотят мир, и только мир может им помочь вообще сохранить Донецкую и Луганскую республики. Не, в конце концов, вообще-то не забывайте, что Донецкая и Луганская республики – это ну, довольно такие, не то чтобы очень сильные, мягко говоря, образования, с не то чтобы очень мощными армиями, и не то чтобы очень большими развитыми экономиками. Если Киев захочет, то, в принципе, хорватская операция «Буря» образца 95-го года, она вполне возможна. И с точки зрения преимущества в силе, в живой силе, в технике и так далее, и так далее. И здесь уже без вмешательства России тогда не обойтись будет.
Хорошо. Вот, то есть это в будущем?
Я сейчас говорю о том, почему ДНР и ЛНР заинтересованы в мире. Потому Хорошо. Что войну они с Украиной не выиграют. Вот и все.
Криковчанин просто спрашивает, а что, то есть вы хотите сказать, что российской агрессии там нет?
Российской агрессии там нет, да. Там есть гражданский конфликт внутриукраинский.
Это говорит Олег Бондаренко, Игорь Шатров.
Ну, надоело уже, конечно, вот повторять.
Но вам придется это делать.
Ну, придется, расспрашивают уже в третий год фактически спрашивают, да. Понятно, что там есть гражданский конфликт, и понятно, что мы занимаем позицию моральной поддержки вот тех, кто борется за свободу. И за свободу и независимость. Это моральная и политическая поддержка. Политическая поддержка – это не всегда моральная. Это, на самом деле, поддержка силой России, которая присутствует на международном пространстве. Это
тогда
гораздо
дальше.
Серьезнее, чем просто моральная
тогда
поддержка.
Дальше. И все-таки требуется какая-то, вот, какие-то уточнения в формулировках, потому что вот опять про сепаратистов. Давайте Андрей Манойло. А вот Лизерок пишет, ну как, почему вы так оспариваете это слово? Они и для меня, пишет он, и для вас тоже сепаратисты, ведь Россия не признавала ни Луганск, ни Донецк.
А потому что та власть, которая сейчас находится в ЛНР и ДНР, это власть народная, ее выбрал народ. Более того, к такому решению общенародному народ Донбасса подтолкнули как раз действия украинской власти.
Но официально ведь они не признаны.
Дело в том, что для народной власти, ведь знаете, основная формула демократии – глаз народа, глаз Божий. Так, это вот Соединенные Штаты первыми продвигают эту формулу. Так вот, здесь народ свое слово сказал. И вот когда этот глаз Божий кодифицируется и будет признано, вот, это только вопрос времени.
Хорошо, тогда Олег Бондаренко. Вот Юстас пишет, если мы про Трампа вспоминаем и как-то это связываем с появлением Трампа в Соединенных Штатах Америки, то, по идее, его логика такова. Киев бы должен бы затаиться. Потому что Трамп непредсказуемый.
Ну, как раз-таки нет, уважаемый Юстас, потому что Порошенко очень боится, что Путин и Трамп договорятся вдвоем без его участия о судьбе Украины, и что, собственно, скорее всего, и произойдет. А поэтому ему нужно сделать все для того, чтобы сейчас успеть до встречи Трампа и Путина сделать что-то, что не позволит договориться Трампу и Путину о судьбе Украины. И в этой связи я очень переживаю о перспективах еще большего обострения войны на Донбассе в свете визита, запланированного Порошенко на 21 февраля в Вашингтон к Трампу. Потому что если для визита к Меркель понадобилось идти на такое обострение, то что же тогда он устроит накануне визита к Трампу?
Это Олег Бондаренко, Игорь Шатров, прошу
поддержу,
вас.
Поддержу Олега полностью. Дело в том, что у меня вызывает опасение как раз переход войны из фазы открытого столкновения боевых подразделений в войну террористическую. Дело в том, что террористическая война – это провокация на ответную, на ответные действия, да, на месть в отношении уже украинских преступников военных, я считаю. И понимаете, что получается? Получается, что Украина при всей преступности своих действий для мирового сообщества будет находиться в выгодном положении. А уничтожение на территории Украины преступников всем миром будет воспринято как преступление. Вот как бы там ни было, да? Потому что ДНР и ЛНР непризнанные государства. И они просто связаны по рукам и ногам, они не могут ответить так же. Поэтому вот это очень опасно. Они вызывают эту ответную реакцию, и если эта ответная реакция произойдет, то России очень трудно будет своим политическим весом поддержать ЛНР и ДНР на международной арене. Вот очень серьезная провокация.
И все-таки тот же Юрий просит, чтобы вы уточнили. Ну вот из последних событий, которые были там, ведь там конфликт так или иначе был более жестким вокруг Авдеевки, а Авдеевка – это украинская территория. Так кто ее тогда, спрашивает Юрий, обстреливал?
Обстреливали Авдеевку, значит, там не то, что Авдеевку обстреливали, там были взаимные обстрелы. Что происходило? Значит, по итогам Минских соглашений были разведены войска. Иногда расстояние между войсками было там 5 километров, были серые зоны, они никем не контролировались. Это было специально сделано для предотвращения новых провокаций. Что сделала украинская армия? Украинская армия решила серые зоны ликвидировать. И она, так называемым методом ползучего наступления, шаг за шагом, метр за метром, сократила расстояние до войск ДНР и ЛНР в некоторых местах до 500 метров. То есть в 10 раз. 4,5 километра по линии фронта украинская армия заняла.
Так Авдеевку-то кто обстреливал?
Авдеевка находилась в этой территории. Конечно, когда украинская армия шла вперед, войска ДНР и ЛНР, они не сидели и не молчали, они сопротивлялись, потому что это было самое настоящее наступление. И происходили бои. Украинская армия лупила по войскам ДНР и ЛНР, войска ДНР и ЛНР отвечали по украинской армии, а Авдеевка была посередине.
Это была нейтральная.
Олег Бондаренко, да, и Игорь Шатров.
Теперь... Да, это была нейтральная территория, и Украина посчитала, что нейтральная территория – это их её территория, да, и да, все. И поэтому, конечно, вот как посмотреть на эту историю? Они везде занимали нейтральную территорию, это не только ведь в Авдеевке происходило. Им везде отвечали.
Хорошо, тут еще спрашивают, а тогда уже возвращаясь к тому, что сегодня произошло утром, вот убит Гиви. Убит командир батальона с позывным Гиви. Так, наверное, будет правильно, потому что у человека есть гражданское имя.
Михаил.
Да, Михаил. Вот его убили. И очень многие спрашивают каждого из вас, а вот сейчас можно четко сказать, кому это более выгодно? Ну, мол, тут люди пишут один за другим, свои убили.
Вот только не надо вот эту разжигать вот эту историю насчет вот того, что свои убили.
Гиви не первый, понятно, работает план 10 негритят один, другой убирают свои
понятно,
же.
Что бьют
Игорь Шатров.
Понятно, что бьют по харизматичным лидерам. Таким же было Моторола, на самом деле, и Захарченко постоянно под угрозой.
А почему их тогда нельзя защитить?
Одно дело, народная армия. Научились воевать, вот научиться защищать, научиться работе спецслужб, это еще годы и годы нужны. На самом деле, действительно, там некая и бесшабашность присутствует. Захарченко как-то охраняют, а вот эти ребята, по большому счету, ведь они всего лишь комбаты, да? Они не такие специально охраняемые люди, они все время на войне, все время на передовой. Естественно, они думают о своей безопасности в условиях войны. А вот в этих условиях полувойны, полумира, да, в условиях города Донецка, как защищаться, ну, вполне возможно, они просто не знают и не
это
умеют.
Игорь Шатров, Андрей Манойло, а как вы это объясните?
Что именно?
Ну, сейчас вот очень многие люди здесь на СМС-портале, в частности, пишут, мол, убили свои скорее. Я не слышу об этом ничего, что называется, в официальных лентах новостей.
Ну, я думаю, что окончательно здесь не поле для домыслов и предварительных даже версий каких-то. Окончательное слово должно дать следствие, вот, потому что...
Но в этих условиях гибель... следствие может давать ответы, конечно, которым люди будут верить?
Конечно, следствие всегда дает ответы, которые людям, люди будут верить, потому что следствие проводится по очень строгим процедурам. Вот, это не так... Это деятельность строго регламентирована.
Но очевидно, что это следствие... следствие будут проводить люди из Донецкой республики.
Конечно, конечно. Но это не означает, что следствие при этом будет каким-то образом аффилировано или мотивировано на определенный результат. Вот. Следствие всегда объективно, если им занимаются профессионалы. А что касается гибели Гиви, то здесь целый спектр версий. Это может быть выгодно украинской стороне, хотя в военном плане, вот я здесь могу рассматривать только мотив личной мести, вот, потому что Гиви довольно активно воевал против различных формирований. А в военном плане устранение одного комбата в условиях, когда из отдельных отрядов сформировали корпуса армейские, это ничего не значит. Это ликвидация только одного отдельно взятого комбата. Потому что воюют не лидеры отрядов формирования, воюют корпус в современной войне. Вот, и смысла в этом не было абсолютно никакого. Ну, вот, но опять-таки личная месть вполне здесь могла быть. Вот, это может быть выгодно и каким-то другим силам.
Но личная месть может быть и с той, и с другой стороны.
И с той, и с другой стороны, потому что все-таки Гиви, он, у него слаженное подразделение. Это его люди, они ему верят, они ему лично преданы. Это серьезная сила.
Хорошо, только вот ответьте, Илья, это Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Вот про строгое следствие. Вот сформулированный вопрос. Каким может быть строгое следствие в непризнанной стране с отсутствием опыта и нормальной, как он пишет, кодификации законодательства?
Ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, что следователь абсолютно не свободен в своих действиях. Все его действия описываются Уголовно-процессуальным кодексом. УК и УПК, двумя документами. И там, знаете, невозможно сделать шаг вправо, шаг влево. Я думаю, что в ДНР следствие построено как раз вот по этому же принципу, поэтому там не сфальсифицировать, ни что-либо сделать невозможно. Я думаю, что там нормально. Потом, там есть кадры, которые перешли на сторону ДНР в самые первые же дни для того, чтобы защищать свой народ. Опытные исследователи и оперативные работники. Все будет сделано как надо.
Это Андрей Мануйло, Олег Бондаренко.
Ну, знаете, Гиви, как и Моторола, были символами. Они не были никем избраны, они не были никем назначены. Они символизировали собой возможность сопротивления, казалось бы, неминуемому наступлению украинских войск тогда, 3 года назад, весной 2014 года. И фактически они стали ответом на начало расстрела мирных жителей градами в апреле 2014 года, когда Турчинов, на тот момент исполняющий обязанности президента Украины, начал войну, назвав ее антитеррористической операцией. Вот тогда, собственно, и появились эти люди, они стали воевать, о них стали узнавать. Совершенно ребята там, рабочих окраин, которые оказались в нужном месте в нужное время и оказались полезны. Конечно, такие символы, уничтожать такие символы выгодно в первую очередь их политическим врагам, я имею в виду Украине. Но представьте просто себе, что там белая армия уничтожила бы во время гражданской войны Будённого. Да? Может быть, это не имело бы решающего значения для исхода гражданской войны, но это был символ, это был усатый символ революции. Вот и Гиви, и Моторола, они были символами русской весны и бьют как раз по символам.
Но, с другой стороны, они были живыми людьми до этого, которые могут конфликтовать с соратниками.
Ну, знаете, честно говоря, я не хочу рассматривать этот вариант, я не знаю, не был лично знаком ни с тем, ни с другим, я понятия не имею, какие у них могли быть там личные конфликты внутри этих непризнанных образований ДНР, ЛНР. Безусловно, хватало своих интриг, я не хочу сейчас делать выводы на тему того, кто там его убил, могу сказать, что выгодно это было Киеву, все.
Это Олег Бондаренко, Андрей Мануйло, вас тут Александр Черкун спрашивает, мол, предыдущие это вы про следствие говорили, и он пишет, в убийстве Моторолы в свое время тоже обвиняли Украину, а результатов следствия, мол, нет.
Но если результаты следствия не обнародованы и не опубликованы в открытых источниках, это совершенно не означает, что оно, что его нет. Следствие может идти довольно долго, вот, и пока все следственные необходимые процедуры не будут выполнены, начиная с первоочередных, результаты следствия не будут обнародованы, потому что они не будут иметь окончательную силу.
Знаете, да, я, извините, Андрей Манойло, я прочитал, Олег Бондаренко, сегодня специально посмотрел украинские соцсети, и они как раз все пестрят сообщениями о том, что вот, конечно, здорово, что замочили еще одного упыря, как они пишут, но мы же понимаем с вами, что сделал это Путин и ФСБ, которым совершенно не нужны там неконтролируемые герои русской весны. Так что эта история, она пошла изначально с Украины.
Я, да, тоже, я тоже думаю, да, что нам не стоит просто эту версию поддерживать, потому Игорь что Шатров. Она сама по себе версия в интересах против ДНР и ЛНР направленная, да и против России. Это сама по себе эта версия, она разрушает ту идеологию, которая по большому счету и скрепляет сейчас вот людей в Донецке и в Луганске.
Ну, хорошо, возвращаемся к этому самому представленному властями Донецкой Народной Республики согласованному плану нормализации обстановки. Вот то, что произошло с Гиви, это может как-то изменить ситуацию, стать точкой чего-то такого для резкого усложнения ситуации, для того, чтобы аннулировать все эти разработанные планы? Да, кто?
Да не этого, думаю. Ну, нет, но этого не и может. Хотят. Не думаю тоже, но этого и хотят. На самом деле, это как раз цель. Во-первых, паника все-таки среди местных жителей определенная, потому что это ведь говорит о том, что диверсионные группы там на самом деле могут добраться до кого угодно. Это действительно тревожит местное население. Ну и, конечно, это удар по мирным переговорам, ну и провокация на ответные действия. Самое опасное – это ответные действия. Вот понимаете, какая интересная история, да? Вот бьют по правой щеке, а надо подставлять левую, потому что иначе весь мир будет говорить, что вы преступники.
Вот. Здесь очень важно, да, морально для тех, кто это планировал, в данном случае я считаю, что в этом заинтересована украинская сторона, самым главным результатом этого было моральное подавление противника. Гиви не был, как и Моторола, руководителем какого-то крупного воинского формирования. Это один из десятков прочих батальонов. Но он был символом, поэтому его убийство...
Но это скорее укрепит его сторонников.
Ну, к сожалению, нет. К сожалению, и ты читаешь также людей, которые пишут в Донецке, ну, совсем не с точки зрения того, что вот мы там сейчас сплотимся еще больше. Это, конечно, большой моральный удар по сторонникам ДНР.
Нет, ну это сеет страх. Сеет страх и панику может посеять, да, но пока вроде бы нет, но тем не менее, если это будет продолжаться. Борьба.
Это Игорь, да? Шатров, да, на 784-й утверждает, что за убийство Моторолы взяли украинских военных, во всяком случае, он пишет, по каналу России это показывали. Главное не отвечать, пишет Лизерок, значит, вот поубивают всех командиров, и мир наступит, вернутся в Украину, и все нормально будет, как во всяких Макеевках, так пишет Лизерок. Значит, в любом случае... План нормализации обстановки. В каких условиях он может теперь сработать? Олег Бондаренко.
Ну, вы знаете, давайте как бы не путать план нормализации и вот все эти события. Планов, во-первых, таких было очень много.
На одной территории, с одними и теми же людьми.
Да, но план нормализации – это переговорный процесс, это Минская площадка, это встреча контактных групп с участием России, с участием ОБСЕ, с участием представителей Киева, что самое главное. И целиком полностью план нормализации зависит от Киева. Если Киев сейчас, когда они уже услышали от администрации Трампа, не один раз уже, кстати, намек на то, что давайте кончайте войну, хватит стрелять, мы вас покрывать не будем, ну, значит, если вот сейчас они... Тут были разговоры о том, что Украина впервые готова обсудить возможность проведения местных выборов на Донбассе. Тут вроде как такие ястребы прямо украинской позиции, типа бывшего главы, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгения Марчука, вдруг допустили, члена Минской контактной группы, вдруг допустили, что Украина может провести местные выборы на Донбассе вот сейчас. До того они говорили о том, что это невозможно, а что нам вначале нужно контролировать территорию, закрыть границу, потом проводить выборы. Сейчас, видимо, от Трампа им прилетело, и они уже готовы рассматривать, собственно, Минские соглашения в чистом виде, то есть их соблюдение.
Хорошо, собственно, Минские соглашения. Все-таки Трамп вряд ли участвовал в Минских соглашениях, прямо скажем. Там все-таки больше Германии, если...
Но Минские соглашения – это... там не Трамп и не Германия, да, это 12 февраля 2015 года, встреча в Минске с участием команд президентов России, Украины, Франции и Германии, где там одинаково важную роль играл и Владимир Путин, и Ангела Меркель, да, и остальные.
Но не Дональд Трамп, я вот об этом. А насколько можно говорить?
Ну, извините, администрация Трампа признала, что единственный путь урегулирования ситуации на Донбассе – это исполнение, выполнение Минских соглашений.
Меркель взяла под козырек и начала выполнять?
Посмотрим. Посмотрим.
Это так Олег Бондаренко
говорит. Порошенко, главное, чтобы начал исполнять. По Меркель не нужно выполнять Минские соглашения. Не она
и является... И все-таки, насколько это зависит от Ангелы Меркель, Андрей Мануэлло?
От Ангелы Меркель?
Да.
Но от Ангелы Меркель это, конечно, зависит. Если Меркель проявит политическую волю, то дело там серьезным образом сдвинется. Но вот я не вижу ни одной причины для того, чтобы Меркель этим делом вообще заниматься. Вот ей это зачем? В нынешней ситуации. Какие-то там Минские соглашения, какой-то конфликт в Украине, да, бог с ней, с этой Украиной. У Меркель и своих
заботов. Вчера был разговор телефонный президентов России и канцлера Германии, да, Путина и Меркель, и сразу после этого был телефонный разговор нового министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля с Лавровым.
Сейчас новости, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня в форме круглого стола на баррикадах мы обсуждаем ситуацию в Донецке и Луганске. Андрей Мануэлло с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Олег Бондаренко, политолог, директор агентства стратегических коммуникаций, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Все это в прямом эфире. Вы можете присоединяться по телефону 7373-94-8. Можете через смс-портал, можете через телеграм. Господа, 242-й требует, чтобы вы объяснили, в чем смысл. Мы много говорим о том, что надо бы выполнять минские договоренности, что это возможно, главное. А 242-й спрашивает, а в чем смысл выполнения этих договоренностей, если там одно из условий – возврат Крыма Украине?
Ну, это вообще бред.
Нет, этого вообще нет. Этого нет. Тема
Крыма. Про Крым вообще там ничего не сказано в Минских соглашениях. Читайте внимательно, они есть в открытом доступе. Там 13 пунктов, все они касаются урегулирования ситуации на Донбассе, начиная с обмена пленными, с создания, значит, переговорных групп в рамках Минской контактной группы. Ну, собственно, вот этим пока что все и ограничивалось, потому что даже обмен пленными толком не произошло. Есть модель обмена, выдвигаемая Донецком, всех на всех, но она не устраивает Киев, потому что на территории Украины сейчас находится более 2000 военнопленных, а на территории ДНР, ЛНР там, ну, может быть, пара сотен, там 2-3 сотни.
322 еще требует, чтобы вы все-таки сказали, что вы хотели сказать про Лаврова и министра иностранных дел Германии.
Нет, тут просто мы говорили по поводу того, что там вот Меркель, да, с Меркель как раз был контакт буквально вчера и сейчас в нормандском формате, то есть лидеры России, Украины, Германии и Франции, они, видимо, эти переговоры будут снова актуальны, и вопрос в том, кто все-таки сможет заставить Порошенко выполнять Минские соглашения. Для этого ему нужно разморозить закон об особом статусе Донбасса, для этого ему нужно назначить местные выборы на неподконтрольных территориях, провести политическую амнистию и обмен военнопленных.
Дальше, да. Я думаю, просто ничего не произойдет до тех пор, пока во Франции и Германии не пройдут выборы.
Это Игорь Шатров.
Остались месяцы считанные там, да.
А и что-то поменяется, вы полагаете?
Ну, тогда, по крайней мере, будет понятно, с кем мы разговариваем, потому что разговаривать сейчас с Оландом, ну, это вообще странно, кто такой Оланд, он даже не хромая утка, а просто подбитая какая-то там уползающая куда-то там
под забор. Алекс Викинг спрашивает, какой смысл выполнять Минские соглашения с его точки зрения в одностороннем порядке, почему нельзя, это опять же его формулировку, устроить бандеровцам окрошку.
Ну, вот этого и ждут. Мы только что говорили об этом.
Да,
как раз этого и ждут, потому что устроить-то, наверное, возможно. И России, наверное, можно вмешаться в этот процесс, да, войска ввести. Но что тогда произойдет в мире? То есть мы тем самым подорвем вообще доверие к международному праву окончательно. Россия защищает международное право везде и всюду. Обратите внимание на эти Минские соглашения. Все-таки они не ставят под сомнение территориальную целостность Украины. Ведь мы говорим о том, что рано или поздно украинские пограничники окажутся на границе России и Украины, если все предыдущее будет соблюдено, если там пройдут выборы, и люди изберут тех, кого изберут. Я думаю, что, конечно, в итоге конституционная реформа на Украине произойдет.
Вот это главный вопрос. Давайте, Андрей Мануйло, начнем с вас. Вот если произойдет все, что предусмотрено в Минских соглашениях. Многие ведь уверены, что этого не может быть в принципе. Потому что понятно, кого изберут люди в Донецке, и понятно, что те, кого изберут люди в Донецке, не будут мириться с тем, что у Донецка украинская граница.
Ну, это понятно, да, но Минские соглашения предполагают последовательное выполнение тех пунктов, которые там прописаны, и первым пунктом идет как раз конституционная реформа в самой Украине, а это первый шаг, который должен быть сделан абсолютно, без выдвижения каких-либо условий, и только после исполнения этого шага последуют все остальные. Поэтому рано говорить о местных выборах, пока нет конституционной реформы, а ее нет.
А какой может быть в этих условиях? Я понимаю, но какой может быть такая конституционная реформа, при которых сильно, судя по всему, независимый Донецк существует в украинских границах?
Понимаете, в чем дело? Вот это вот, конечно, хороший вопрос. Я думаю, что мало кто знает на это ответ. Учитывая вот весь шлейф событий. Но на самом деле только диалог может нормализовать эту ситуацию. Вот если раньше рассматривались варианты с федерализацией Украины, вот еще до начала конфликта в Донбассе, то сейчас и федерализация перечеркнута, но жить-то как-то надо.
Понятно. Небольшой срок прошел с начала конфликта. Я думаю, когда вот произойдут очень серьезные, надеюсь, в ближайшее время перемены в Молдове, мы поймем, как решаются и такие конфликты. Вот если Молдова с Приднестровьем договорятся, а там тоже была пролита кровь. Очень серьезно.
То есть предположить, что полная реализация Минских соглашений...
В принципе, Донбасс может существовать в составе Украины как...
В составе Украинской Федерации,
Конфедерации может существовать. То есть поделившись с Киевом, ну, не знаю, международными некоторыми вопросами.
Но конфедерация, это значит, что уже территориальная целостность Украины не сохранена.
Конфедерация, это примерно то же самое.
А это предполагает,
конфедерация, почему? Конфедерация, это государство. Да, конфедерация, да. Это вид федерации. Просто там федеральный центр в конфедерации не обладает привилегиями по отношению к центрам принятия решений в регионах. Регионы самостоятельные.
Просто сейчас в мире не существует конфедерации. Последняя конфедерация Сербии и Черногории была. И все. Но почему не может возникнуть новая конфедерация?
Босния. Вот пример такой.
Ну, в принципе,
очень, там... как они называются-то? Помимо Швейцарии.
Ну, как же Швейцария называется условно?
Конфедерация. У каждого из вас есть наушники, я прошу их надеть. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем, добрый вечер. 7373948, телефон прямого эфира. Не, только радио надо выключать.
Добрый день.
Прошу.
Уважаемые радиостанции, уважаемые присутствующие, во-первых, спасибо за сегодняшний подбор грамотных политологов.
И все-таки ваш вопрос.
Мой вопрос такой, он, Юрий, не спешите, он достаточно серьезный вопрос. Дело в том, что сегодня была передача «Открытой студии», один известный петербургский политолог сказал, что минские договоренности, или по-украински домовленности, уже, так сказать, подошли к определенному пределу. И Россия уже в плане поддержания ДНР и ЛНР необходимо какие-то серьезные подойти к красной черте. Так вот, где возможность обозначить эту красную черту? Я считаю, что с учетом покушения на Гиви, причем надо рассматривать именно, как его убрали. Его убрали в кабинете, его не на фронте убрали. Он недавно был только ранен.
И все-таки сформулируйте вопрос, это очень долго.
4 февраля заявил, что его уберут.
Еще раз, вы можете сформулировать вопрос? Я прошу прощения.
Да, так вот, не пора ли нам перейти к таким же местам?
Все. Красную черту перейти,
я
по
уже,
сути.
Я вот свою позицию
вы
уже высказывал. Да, я считаю, что никакой красной черты мы перейти не можем, потому что мы за международное право. Мы должны всячески подталкивать силы, может быть.
И даже то, что происходит сегодня, произошло, и даже то, как это произошло, ничего не меняет.
Надо усилить безопасность, усилить охрану первых лиц в республиках, но не более того.
Олег Бондаренко.
Ну, просто что конкретно предлагается? Давайте взорвем Порошенко, сделаем фугас какой-нибудь на пути следования его кортежа. О чем идет речь? Ну, если
почему нельзя начать реально контролировать эти территории?
Ну, потому что их контролируют на данный момент силы Донецкой и Луганской народных республик. Да, Россия. Для чего это Россия? Зачем нам это нужно, грубо говоря?
И они нас не просят вообще-то. То есть мы, получается, тогда и пойдем против воли
народа? Получается, что они нас не просят, а здесь люди просят об этом.
Здесь это где?
Здесь, в Российской Федерации.
Ну, в Российской Федерации разные точки зрения есть.
Да, Андрей Манойлов.
Ситуация ведь принципиально отличается от любого конфликта. Дело в том, что... Если это дело рук украинских диверсантов, то они осуществили террористический акт на территории, которая по-прежнему остается частью их страны.
Да, мы, кстати, террористами-то быть совсем не желаем.
А донецкие ополченцы, они защищают свои дома, свои семьи. Вот им это совершенно не их метод. Зачем проводить теракты где-то на территории Украины, если у них очень простая цель – защитить своих родных и близких. Не лезьте к нам, не обстреливайте нас, не убивайте наших детей.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось задать вопрос. Кажется, что Украина тянет вообще с Минскими соглашениями, потому что она не может предъявить ни живых, ни здоровых пленных, в отличие от ДНР и ЛНР, в которых люди, по крайней мере, живы. И поэтому все это тянется и будет тянуться очень долго, потому что людей нету живых.
То есть украинцы не выполняют вот эти вот договоренности, потому что им, если они начнут пытаться их выполнять, станет понятно, что они недостаточно хорошо.
Украинцы не выполняют эти договоренности.
Пленных,
украинцы
так,
не выполняют эти договоренности, потому что им выгодно зарабатывать на войне. Без войны Порошенко у власти не удержится. Вот если вдруг такое чудо случилось, марсиане прилетели и завтра всех помирили.
Нет, вот еще раз.
Понимаете, завтра наступил на Украине мир, через неделю Порошенко будет новый Майдан, и Порошенко скинут. Есть такая украинская традиция. Да, два хохла, три гетмана.
Это предполагает
пока
Игорь Шатров.
Пока он держит власть только потому, что есть на кого спихнуть проблему, внутренние проблемы Украины.
Юрий, правда, тут пишет, что, мол, единственное условие, которое выполняется, это обмен как раз пленных, следовательно, они живы. Да, Андрей Манойло.
Дело в том, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения, в первую очередь потому, что общество, сейчас режим в Украине, это режим, у них корпоративное государство. Это корпоративизм, это точно такой же режим, какой был при Муссолини в Италии. А при корпоративистском режиме обязательно должен быть внешний враг. Если завтра закончится война, все, режим полетит. Вот, поэтому им внешний враг нужен, и они будут продолжать воевать там до последнего
края. Это я позволю не согласиться с коллегой, мне кажется, вы делаете... Вы очень льстите Украине, называя ее корпоративистским государством.
Подождите.
Там не пахнет никаким корпоративизмом, наоборот, если говорить о том, что там происходит, это в чистом виде олигархократия, но корпоративизм, он предполагает наличие корпоративной культуры.
Олигархократия – это и есть корпоративизм.
Но смотрите, в один за другим опять же, сразу несколько людей пишут примерно об одном и том же, мол, какое дело нам до режима Порошенко или до того, кто управляет Киевом, потому что нам важны судьбы людей, которые живут в Донецке, Луганске или сопредельных территориях. Мол, почему... Вот, давайте, я прочту вам прямо сообщение, одно из сообщений, есть и другие. Владимир Свиридов, пожалуйста, надо к себе забрать Донецк и Луганск, и все равно, что будет по этому поводу делать остальной мир.
А с остальными что будем делать? С Одессой, с Харьковом, с Днепропетровском. Понимаете, вопрос в том, что если забирать, то забирать нужно весь Юго-Восток, так или иначе. А забирать весь Юго-Восток, что значит забирать? Да? Создать там какую-то территорию наибольшего благоприятствования для многонационального населения, которое включает миллионы русских? Да. Каким образом? Ну, наверное, лучше всего это сделать, поменяв власть в Киеве.
Я считаю, что лучший вариант – это Евразийский экономический союз, который уходит из Украины, и где мы все вместе дружно строим большую единую экономику. Вот и все. Но для этого менять политический режим.
Нет, подождите.
Политическую власть в Киеве.
Подождите, вот вы говорите, надо менять политический режим. А вам в этот момент скажут сейчас, что да после того, что произошло, никогда замена политического режима на Украине, ну вот демократическими выборами, не приведет к власти людей, которые вот это будут делать.
Не факт. Это в любом случае, знаете, демократия, может быть, и не очень совершенная, как известно.
Но про-русский, да, политик, ну, как принято
лучше
говорить,
не
про-русский политик выборы на Украине выиграть не может.
Нет, нет, может, конечно, может.
Может, конечно,
конечно, может, и выиграет, и выигрывал, и выиграет, нет, нет. И все это...
Выигрывал это все в прошлом, якобы.
Почему?
Потому что это было до событий.
Я вот вам только что сказал, пример Молдовы привел, да, и сказал, что таким образом решается вопрос Донецка. Так вот, все в мире очень много примеров таких. Знаете, Испания переживала гражданскую войну, и не одну, причем гражданскую войну.
Вот,
да?
Юрий пишет,
и
что украинцы
очень много
никогда
таких
не простят
примеров.
Крым.
Но еще раз, в мире таких примеров было огромное количество. Украинцы Крымом никогда и не занимались. Еще по теме Донецка можно действительно поспорить. Про Крым вообще забудьте. Никогда никто не будет вспоминать нам Крым, как только политики не смогут на этом торговать. Знаете, и зарабатывать дивиденды.
Игорь вот, Шатров, Олег Бондаренко. И коллега, и я до событий довольно много бывали в Киеве, на Украине, работали там, вели какие-то проекты. Так вот, давайте начнем с того, что в Киеве всегда было особое отношение к двум территориям, Крыму и Донбассу. И вот я не согласен с Юрием, что там Украина не простит. Нам Крым уже простила. Крым уже простила, им хочется, конечно, тоже где-то отдыхать, только с этой точки зрения. Но всегда украинцы понимали, что Крым – это не Украина внутри.
Тогда, смотрите.
А к Донбассу они относились к таким, ну, что ли, каким-то неправильным родственникам. То есть вот все-то у них не по-нашенски, все-то у них как-то по-другому, все-то они пытаются на свой лад переиначить.
Хорошо. Ну, Янукович добавил еще, конечно, посыпал соли.
Да. Да, хорошо, да. Простили. Дальше тогда пишет 784. А Юго-Восток не простит бандеровцам убийство детей?
Не простит, безусловно.
И?
Это вопрос примирения поколений.
Ну, ведь мы с немцами живем довольно дружно и мирно.
Но мы не живем с ними даже в конфедерации.
Что было? Но это тоже не менее серьезно, да? Мы общаемся, ездим в гости, пьем водку и дружим с семьями. То есть это надо пережить это. И действительно, понимаете, это вопрос поколений.
Да, понимаете, в чем дело? Бандеровцев в Украине, которые затерроризировали великий народ и держат его в страхе, их там процентов, хорошо, если 5, максимум 10. Вот. А все остальное – это инертное население с селянским таким менталитетом. Да, конечно, население Украины, значительную часть можно обвинить или укорить в попустительстве. То, что они своим там непротивлением сделали возможным то, что там пришло. Но бандеровцев, я думаю, уничтожат. И уничтожат их не ополченцы Донбасса, а внутри Украины сам народ поднимется. Но,
и все-таки, вот смотрите, Слава Биг пишет, они хотят вернуться в Россию. Люди, которые там живут. Так утверждает Слава Бик, он уверен. Вы понимаете, пишет он, уже обращаясь к вам, что все равно рано или поздно Украина станет российской, и, мол, чем раньше, тем меньше будет крови.
Ну, вы знаете, я с большой осторожностью отношусь к заявлениям «Украина станет российской». Вы предлагаете что, объявить войну 40-миллионному государству? Какому-никакому, но тем не менее, да, это не Грузия, где 2 миллиона живет. А вы что хотите сделать?
Подождите, то есть, когда люди думают, что большинство на востоке Украины хотят в Россию, это не так?
Нет, ну, понимаете, хотеть можно по-разному, да, можно хотеть жить как в России, можно хотеть российский пенсии, можно хотеть говорить на русском языке, но при этом, ну, хорошо, можно хотеть жить в России, но будучи гражданами Украины, что им делать с этим, да? У них вот такого счастья, как референдум в Крыму, на голову не свалилось пока что. И...
Ну, понимаете, есть два примера, да, для Украины есть пример Советского Союза, где они вспоминают только потому, что они были как бы Украинской Советской Социалистической Республикой, и думают, что было то же самое, как в Евросоюзе, те, кто не знает, как это было, да? С другой стороны, есть пример Евросоюза. Наверное, просто новые правила мироустройства, они объяснят, и мы их сами напишем. Наверное, будет по-другому устроено, наверное, границы будут другие. Но не сейчас, не сегодня. Не надо историю подгонять. Вот рано или поздно произойдут те самые перемены, и мы будем просто жить мирно и дружно. В какой политической форме, с какими границами? Ну, кто знает. Очень много зависит, кстати, от политики. Мы видим, как сейчас по глупости ссоримся, например, с Белоруссией, да? Вот и все. Всякое бывает. Но главное, чтобы народы дружили и не воевали. Вот я думаю, об этом надо думать в первую очередь. А в каких политических границах? Где столица? Это второстепенно.
Но подождите, сначала ссорятся, потом перестают дружить, и потом все доходит до войны. Вот вы говорите.
А потом мирится, любая война заканчивается. Знаете, тоже есть такое
правило. Это Игорь Шатров, Андрей Мануйло.
Я думаю, что ситуация в Украине должна дозреть, и она очень скоро дозреет. Она быстрее дозреет, если Запад все-таки перестанет подпитывать нынешний украинский режим деньгами, потому что они держатся исключительно потому, что им платят. Вот мы это, правда, не видим, они это не афишируют, но давно бы они бы уже слетели. Вот в этом как раз и есть политическая воля со стороны западных стран, и, может быть, все равно убивают детей на Донбассе или не убивают, той же Меркель. Вот. Но каким-то образом убедить или побудить ее в том, чтобы перекрыть этот ручеек денег. Вот это вполне можно.
7-3... Вы знаете, сейчас я объявлю 7373948, телефон прямого эфира, прошу.
А вы знаете, вот в истории Украины неоднократно были такие моменты драматические и трагические, когда уж, ну, казалось бы, никакого больше союза с Россией быть не могло там, и это было веками, а потом раз, и снова мы были одним государством, так что никогда не говори никогда.
7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли быть связано убийство таких главных военнокомандующих лидеров в этих республиках с тем, чтобы провести успешно выборы, поскольку эти люди имеют огромную поддержку среди народа, убийство их, я полагаю, что может быть... даст зеленый свет для какого-то процесса по урегулированию конфликта.
Но это там для нет того, выборов. Чтобы мир был. Там нет выборов сейчас,
а чтобы были потом.
Ну, когда потом? Через год, через два?
Ну, ведь сейчас заговорили о том, что это можно сделать еще до того, как.
Нет, конечно, послушайте. Во-первых, выборы там уже были в Народный совет ДНР, ЛНР в ноябре.
Эти люди не имели никаких политических амбиций. Знаете, вот честно, если говорить, по крайней мере, о Киеве, никаких политических амбиций не было. Да, кстати, и у Моторолы тоже. Поэтому... однозначно, это убийство харизматов, символов, да, понимаете, это фактически вырвали флаг, да, вырвали знамя, вырвали герб, да, то есть это часть символики ДНР.
Харьковчанин спрашивает, а сам из Украины до сих пор не понимаю, кто такие бандеровцы, где они живут, но я там их ни разу
повезло.
Не видел.
Повезло.
Это ему говорит, повезло, Шатров, да. Андрей Мануэл.
Да не повезло его, он просто лукавит, как минимум. Вот, а как максимум просто врет.
Вы знаете, к сожалению...
Потому что, чтобы найти бандеровцев в Харькове, долго ходить не надо. Пусть офисов правого сектора сколько там вокруг. И шествия они там устраивают. Вот, поэтому я думаю, что здесь вот такой-то момент.
А бандеровцы – это те, кто уничтожали памятники Ленину. Это вот конкретные люди в Харькове, в частности. Вот. И это те люди, это фанаты. Фанаты Харьковского футбольного клуба «Металлист», которые устроили трагедию в Одессе 2 мая. Вот, пожалуйста, вам ответ, кто такие бандеровцы.
Но почему вы их называете бандеровцами?
Потому что
все, кто делает что-то плохое,
потому что дело в том, что они сами так себя называют. Да. Вот. Да. Они выходят на демонстрации с портретами Бандеры, говорят о том, что они бандеровцы. В блогах пишут, как там бандеровцы
соответствуют. Можно Россию в каких...
Это их самоидентификация.
Можно Россию в каких-то злых намерениях обвинять, но когда уже польские лидеры говорят, что Бандера – символ, и с таким символом никогда Украина не будет в Евросоюзе, стоит задуматься.
Игорь Шатров, Олег Бондаренко, Андрей Мануйло. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас.